продолжит программу эссе Бориса Парамонова «Эрос на конвейере».
По вторникам газета «Нью-Йорк Таймс» помещает обзоры новых DVD. 29 марта основное место в этом обзоре занял фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». Это один из шедевров кинематографии, по видимости, документального кино. Он был снят в 1934 году на очередном нацистском праздничном собрании в Нюрнберге. Автор обзора Дэйв Керр пишет о поразительных сходствах между «Триумфом воли» и голливудскими мюзиклами начала 30-х годов, поставленными Басби Беркли. В его мюзиклах главными были танцевальные номера, снятые в удивительно искусной хореографии. Я кое-что видел из этого по телевидению. Это красивое зрелище. Десятки полуобнаженных танцовщиц, их называют в Америке хористками, строят всевозможные фигуры, например, раскрывающийся цветок. Кое-кое представление об этом жанре можно получить у Григория Александрова, старательно скопировавшего такие номера в фильме «Цирк». Ну вот что пишет Дэйв Керр о сходстве Лени Рифеншталь с голливудскими мюзиклами в «Нью-Йорк Таймс» от 29 марта.
Совпадение слишком выразительно для того, чтобы его игнорировать. После того, как Сузан Сондак связала псевдодокументальные фильмы Рифеншталь, в действительности они поставлены так же тщательно, как голливудские игровые, геометрически организованную маршировку солдат с избыточно пышными фантазиями длительных танцевальных номеров в мюзиклах Беркли, многие критики считают этих кинематографистов родственными. К абстрактным танцевальным номерам Беркли, к геометрическому моделированию и включению индивида в стандартизированные идеальные группы, приложимые характеристики, перечисленные в эссе Сондак «Завораживающий фашизм», тотальный контроль и тотально подчиненное поведение, игра с преодолением трудностей, праздничная парадность, гипноз количеств и, цитируя Сондак, «оргиастическое взаимодействие между мощными силами и людьми-игрушками». Беркли одевает своих танцовщиц не в ловкую военную форму, а в легкие одежды, подчеркивающие симметрию ног и грудей. Одинаковые платинового цвета парики хористок вызывают провоцирующее сравнение с фуражками и касками гитлеровских солдат на Нюрнбергском параде, снятом Рифеншталь. Схожесть поразительна. «Триумф воли» на самом деле серия избыточно грандиозных сцен, разыгранных в декорациях Альберта Шпеера и по его хореографии. Эти сцены проходили не перед зрителями массового партийного торжества, а перед кинокамерами Лени Рифеншталь. Определенно что-то было в самом воздухе, и не только нацистской Германии, что заставляло людей ощущать силу и находить уверенность в числах, количествах, после того, как экономический индивидуализм 20-х годов обрушился в биржевом крахе 1929-го и в последующей Великой депрессии.
Здесь хочется сделать кое-какие уточняющие замечания. Вряд ли биржевой крах 29-го года и конец того, что автор называет экономическим индивидуализмом, в Америке, кстати, никуда и не девшимся, является причиной обсуждаемого сходства. Определяющий элемент такого сходства – машинная эстетика, вышедшая на авансцену как раз в 20-е годы. Была осознана своеобразная красота машины, эстетика машинного механического движения. Манифест этой новой эстетики – фильм Фернана Леже «Механический балет». Монтаж женщины на качелях с движущимися частями различных машин. Леже, как известно, художник, и в его картинах как раз ищется синтез машины и человека. А вспомним, как хороши были поршни и колеса в броненосце Потемкине. А фильм Абеля Ганса «Колесо». А как полюбили в кино паровозы, бесчисленно снимая приходящую в движение громадную машину, на суставах которой однажды стал уезжать Бастер Китон. К статье Дэви Кара приложена фотография, кадры из фильма «Басби Беркли. Парад легконогих». Хористки расположены в три ряда на какой-то многосоставной втулке, и сами со своими ногами и грудями кажутся деталями машины. Да и вообще, можно вспомнить историю балета. Он расцвел во Франции 18 века и явно связан с философией тогдашнего упрощенного картезианства, говорившее о животных как одушевленных машинах и пытавшееся свести живое к законам механики. «Триумф машины» — 20 век, и машинная эстетика легко совместилась с самыми корнями балетного искусства. Кстати сказать, тогда же вошедший в моду джаз привлекал как раз сочетанием механических ритмов и первобытного животного экстаза. В этой же линии можно рассматривать и организацию воинских масс. Военный строй обладал своеобразной эстетикой в той же балетной парадигме. Военные парады, которыми столь увлекались европейские монархи, главным образом прусские, а за ними русские, был эстетическим явлением. Во время парадов на глазах Николая I замечали слезы. Несомненно, это были слезы эстетической взволнованности. Организованная человеческая масса, как игрушка властителя, напоминает отношение художника и его материала. После открытий формального литературоведения невозможно отрицать тотальную, то есть тоталитарную организованность материала в произведениях искусства. Отсюда и следует выводить сходство танцевальных номеров голливудского мюзикла с нацистскими парадами в трактовке Лени Рифеншталь. Но есть и существенные отличия, и о них так говорит Дэйв Кэрр.
Отличия все-таки превалируют над сходством. Любимая стихия мюзиклов Беркли, так красиво обыгранная в параде легконогих, это вода, текучая, блистающая, вызывающая представление о женственности, о родах. Мужчины в номерах Беркли – незначительное меньшинство, представленное в основном сладкоголосыми тенорами с широко открытыми глазами или детьми. Герои Беркли – женщины, конечно, представленные как объект, но все еще наделенные жизненной силой и сексуальной привлекательностью. Наоборот, герои Рифеншталь – мужчины, арийские боги, взятые в устрашающие гомоэротической образности, снятые, например, в бане. Любимая стихия Рифеншталь – огонь, вновь и вновь являющийся в фильме, особенно в сцене ночного парада с факелами. Если у Беркли «Эрос», то у Рифеншталь «Танатос» – инстинкт смерти, разыгранный как механический спектакль дисциплины и бесчеловечной симметрии.
Коли уж сказано о гомоэротической образности, то нельзя не вспомнить новейший образчик оной. Фильм «Клэр Дени. Красивая работа» о наемниках французского иностранного легиона. Это игра с обнаженными мужскими телами, опять же, в воинской мотивировке. Режиссер фильма, кстати, женщина. Сам же фильм «Вольная переделка» повести Мелвилла «Билли Батт», вещи, богатой гомоэротическим подтекстом. Армия вообще насквозь гомоэротична. Извращенная форма этого – пресловутая дедовщина. Интереснее и важнее другое – сходство голливудской и нацистской эстетики. Мы сказали, что оно возникает от всеобщего господства машин в 20 веке. Но есть и другие общие корни. 20 век, как-то не хочется говорить о нем прошлый, век масс, восстание масс, как говорил Ортега и Гассет, имея в виду под восстанием не революции, а возрастание, количественное приумножение, своего рода демографический взрыв, происшедший в Европе в новые времена. И это же век массового производства и, соответственно, массового потребления, тотальное господство рынка, одним из инструментов которого становится реклама. Приемы нацистской пропаганды идут от рекламы, сделавшейся именно в Америке мощным средством воздействия на массы. Рекламы, ставшей то ли наукой, то ли даже искусством. Это признавал и Геббельс, мастер пропаганды. О сходстве, едва ли не о тождественности имиджей этой нацистской пропаганды и американских рекламных образцов много написано в очень серьезной книге «Диалектика просвещения» Адорно и Хорхаймера. В линии исходных анализов появилось определение американского общества как системы консюмеристского, то есть потребительского тоталитаризма. Чем же отличается американский тоталитаризм, возьмем все-таки это слово в кавычки, от нацистского или коммунистического? Попросту говоря, в нем нет фюреров, непререкаемых вождей, существующих в по-настоящему тоталитарных странах всегда и только в единственном числе. Политическая система остается выборной и принципиально плюралистичной. Плюралистична и система американских, условно говоря, фюреров, собирающих и накаляющих огромные беснующиеся толпы, как на выступлении Гитлера в Берлинском спортпаласе. В Америке, на Западе, это звезды поп-музыки. Боно, Спрингстин, Битлз, Мик Джаггер, даже Майкл Джексон. Это совсем уж невинная кукла, гомункул, созданный хирургическими и дерматологическими методами. Это также кинозвезды, по образу и подобию которых пытаются жить многомиллионные массы молодежи. Сейчас в Америке появился новый бизнес. Люди, в основном молодые и глупые, делают пластические операции, желая обрести сходство с той или иной любимой звездой. Фюреризм, харизматическое лидерство, существует в Америке в иронически сниженной игровой форме. Что же касается американского эроса, противоположного нацистскому и коммунистическому танатосу, то он справляет нынче самые настоящие, доподлинные триумфы. Сексуальная революция вообще должна пониматься как естественный противовес машинной эре. В той же Америке она началась отнюдь не в бурные 60-е годы, а гораздо раньше, в 20-е, в ту эпоху, которую назвали «джазовым веком», и пророком, который был Скотт Фицджеральд с женой Зельдой. Тогда впервые появились мини-юбки. И способствовала тогдашней секс-революции, опять же, машина, автомобили, доступные средним американцам, в том числе молодежи, которая на родительских карах отправлялась на загородные пикники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Машина не подавила, а освободила секс. Видимый пример так называемой диалектики развития. Это то же самое, что джаз, чувственный накал в механическом ритме. Так что, как ни ряди, Соединенные Штаты Америки, при всем том, что они справедливо считаются бастионом современного прогресса, каким-то своеобычным способом избегают его совсем уж нежелательных последствий, вроде моделирования государственных систем по логике машинного производства с превращением людей в колесики и винтики могучих механизмов. Чарли Чаплин в фильме «Новые времена» создал соответствующий образ. Его героя затянуло лентой конвейера, а в другой сцене взбесившийся механизм насильно кормил его железными гайками, при этом вытирая рот салфеткой. И покурить ему в волю не давали. Телескрин следил и голосом босса выгонял из сортира. Курить и сейчас в Америке не сильно позволяют. Но Эрос процветает и даже производится в массовом порядке, конвейерным способом.
На волнах свободы вы слушали эссе